Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У священномученика Киприана Карфагенского есть такие слова: «Нам самим не должно отступать от церкви из-за того, что усматриваем в церкви плевелы, а только нужно стараться о том, чтобы мы могли быть пшеницею». Конец цитаты. Это отсылка к евангельской притче. На одном и том же поле одновременно растут плевелы, то есть сорняки, и пшеница, хороший злак. Вместе они растут до поры до времени, пока Господь в конце времен не вынесет последний суд, кто из нас был плевелами, а кто пшеницей. Святой Киприан в своих словах задает очень важную и во многом болезненную тему. Как относиться к тому, что в церкви, в ее земной, конкретной исторической реальности мы можем видеть несовершенство, можем видеть то, что нас смущает? Ответ святого ясен – не отрицать земную церковь, не судить ее и исправлять самого себя, чтобы во мне самом не умножилось количество церковных несовершенств. К этой же мысли обращается духовный писатель Сергей Фудель. В его книге под названием «Моим друзьям и детям» есть такие слова. Цитирую. «Церковь имеет двойной аспект. В ее земном, историческом пути сосуществуют добро и зло. И это сосуществование предусмотрено Богом впредь до страшного суда, как пшеницы с плевелами на поле». Конец цитаты. И снова та же тема. Двойной аспект церкви. С одной стороны, церковь с большой буквы, как тело Христово, как небо на земле, как святость всех святых, которые и сегодня, спустя века после своей земной кончины, продолжают быть рядом и участвовать в нашей жизни. С другой стороны, церковь в ее конкретном земном воплощении в данный исторический период. И даже не в смысле общественный институт, а просто люди, которые живут сегодня так, как живут, и составляют собой церковную общину. И понятно, что в высшем смысле церковь одна – это единство во Христе всех верующих, которые когда-либо жили, живут сейчас или будут жить в будущем. Но хотя бы для нужд конкретной сегодняшней программы мы можем позволить себе условно вычленить в разговоре о церкви те два аспекта, о которых говорит Сергей Фудель. Как относиться ко второму аспекту? Как относиться к неизбежным несовершенствам социальной реальности церкви? Ведь не секрет, что существует и такая позиция. Церковь с большой буквы я признаю, а вот от принадлежности к конкретному институту, к общине, к храму, к церковной иерархии отказываюсь. Удивительно другая позиция, позиция Сергея Фудера. Этот автор не склонен к идеализации. Он часто говорит о темном двойнике церкви, о том слишком человеческом, что можно в церкви встретить и что может человек от церкви оттолкнуть. Но при всем при этом Фудель говорит и о том, что от земной церкви не нужно отказываться. Нужно оставаться в церкви и научиться сквозь все искушения видеть в ней подлинное, и этого подлинного, то есть Христа, держаться. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям».
«Бог — конец пустыни, — говорит человек, — и пустыня пути расцветает для него лугом зеленым церкви». Секрет того, что иногда люди верующие как бы принимают Бога, но не принимают церкви, в том, что в них нет по существу еще и веры в Бога. Они тоже в категории как бы верующих и на самом левом фланге. Церковь есть собрание учеников Христовых. Как же я, возлюбив своего учителя, не возлюблю его учеников? Как же рука моя в холодной и беспросветной ночи земного странствия не будет искать для опоры их теплой руки? Это явная логическая бессмыслица, только доказывающая, что веры в Господа и любви к Нему, как живому учителю и другу, человеке еще нет. Церковь в ее святом, то есть в ее единственном, единственно реальном смысле, есть вселенская дружба учеников, рождаемая совершенно неизбежно, если можно так сказать, механически, и стремление всех периферийных линий людей к центру круга, к Богу. Чем ближе линии сходятся к центру, тем они теснее. Чем ближе люди к Богу, тем сильнее их дружба. Это все давно раскрыто в словах Аввы Дорофея. Церковь есть неизбежность божественной дружбы учеников Христовых. «Вы, други мои», — сказал Господь при основании церкви в последнюю ночь. Ночью была создана церковь. Долгая ночь, весь ее исторический путь до второго прихода Господня. И кто же среди ночи в трудной дороге не ищет спутников? Только гордое сердце, еще не имеющее Бога. Поверившему действительно в Бога, то есть уже реально полюбившего Его, в пустыне пути расцветает церковью. Нет большей радости для человека в пустыне увидеть, что он не один. Вот где радость и вечно весенний воздух вечности. Церковь учеников Христовых. Духом пламенеете, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вот прямая и безусловная заповедь Слова Божия. И с нее надо начинать о раскрытии сути христианства, начинать проповедь, а не с того, что существуют 4 поста и в какое время они бывают. Отступление наше, то есть всех тех, кто как бы верует, от веры зашло так далеко, что никакими благочестиво умеренными разговорами о нарушении церковных уставов ничего не достигнешь. Это холостой выстрел. Уставы есть стены, которые огораживают действительно имеющееся сокровище, но великая ложь — огораживать пустое место. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Зачинание веры от Слова Божия. Не зная Слова Божия, как может человек преодолеть соблазны, отовсюду находящие на него в церкви? Где церковь святая? И где просто люди, почему-то считающие себя церковью? Где Божие? И где человеческое? Не зная Слова Божия, не зная, что Царство Божие, церковь имеет двойной аспект, что в ее земном историческом пути сосуществует добро и зло, и что это сосуществование предусмотрено Богом впредь до страшного суда, как пшеницы с плевелами на поле или рыб в неводе, хороших и худых, в евангельских притчах о Царстве Божьем. Мы соблазняемся не только от вопиющих беззаконий отдельных представителей церкви, но и от какой-нибудь грубости или невежества церковного староста. Сколько людей уходили в сектантство только потому, что поп пьяница. Кроме того, еще не имея настоящей веры и из-за этого, еще не ощутив вполне свою собственную греховность и зло, мы не в состоянии осознать самих себя ниже и старосты, и прочих соблазнителей церкви. Врата адовы борют церковь не только извне, но внутри ее, через каждого из нас. Через каждый грех и зло каждого человека, благодушно предполагающего, что он живет в ней. Церковь действительно свята и непорочна, но эта святость невидима и непостижима. Видимо же, в церкви прежде всего пятно зла на золотой ризе. Это и есть самое трудное для искреннего, но неумудренного Словом Божиим сердца. Бывают случаи большие, бывают и маленькие, как будто смешные, но тоже трагические. Один хороший священник мне рассказывал, как его дочь стала неверующей. Она, конечно, уже давно колебалась, но еще только колебалась. Однажды она вошла в храм, когда все стояли на коленях, кажется, во время Херувимской, и наступила на ногу у старушки, которая обратила к ней, как ей показалось, да и, наверное, так, такое злобное лицо, что она воскликнула внутри себя: «Ах, здесь такие! Значит, Бога нет!» И вышла навсегда из церкви. Врата ада одолели бедную девушку, а прежде ее они, наверное, одолели старушку. Говоря совсем точно, второй, темный и соблазняющий, церкви как церкви по существу и нет. Есть одна святая церковь, созидаемая святостью живущих на земле святых. Хотя бы их было два или три человека. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Всякое наше святое действие и святое воздыхание созидают святую церковь. Всякое наше зло выкидывает нас с корабля церкви. Причем при этом мы часто увлекаем за собою и других. Об этом и слова Тихона Задонского. Все грешники вне церкви святой находятся, хотя и в храм ходят, и молятся, и тайн приобщаются. Следовательно, я могу стоять на молитве в храме, но в своем озлоблении на озлобленную на меня старушку и я, и она будем в этом своем состоянии вне стен единой святой и апостольской церкви. Есть церковь с маленькой буквы рядом или внутри церкви с большой. Это неизбежная форма исторического пути церкви и какое-то промыслительное определение Божие. Вот в эту святую и единственную церковь мы и должны верить, только в нее. И верить так же, как в Бога. Ибо можно сказать, незрима ее святость, но так же реальна, как святость Божия. За все время существования церкви не было, кажется, найдено ни одного достаточно правильного определение ее сверх тех трех, которые мы получили от апостолов. Церковь есть тело Божие, полнота наполняющего все во всем, и столб и утверждение истины. Очевидно, не нужно было больше и искать, но эти определения утверждают одно – церковь, как святая, так же непостижима, как и Бог. Творец ее. И действительно, если еще можно представить себе некое, хоть и отдаленное постижение святости и источника святости, то как постичь ее, эту святость, в твари? Ведь всяк человек ложь, и нет непорочного зачатия. Осознание этого имеет самое простое практическое значение. Чем больше чувствуешь непостижимость святости Церкви, то есть чем больше входишь в нее верой, верою и любовью приступим, тем меньше соблазняешься от видимого зла и неправды внутри исторических церковных стен. Этому учит одно изображение, которое мы всегда видим в храме. Посмотрите на Тайную вечерю, которая всегда над царскими вратами. Среди апостолов Иуда, так как начало церкви совершилось на этой вечере при нем, но Не для того ли церковь водрузила над своими царскими вратами это изображение, чтобы всегда напоминать нам о двойном аспекте церкви, о том, что врата адовы и внутри ее, но что и будучи внутри ее, они ее все-таки не одолеют. Века проходят, и ежедневно выносится чаша, а сверху всегда тоже напоминание. Если тайная вечеря, несмотря на присутствие Иуды, осталась для человечества началом церкви, началом весны человечества, то что может быть больше у нас? Все то же самое, в меньшем размере. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». А вот взгляд на ту же проблему, проблему неизбежных социальных несовершенств земной исторической церкви, но со стороны автора совсем другого рода. Английский писатель и христианский мыслитель Гилберт Честертон. В его книге «Вечный человек» есть глава под названием «Пять смертей веры». Это как раз о том, как разные земные реалии, сопутствующие жизни церкви, всякий раз в разные исторические периоды, казалось бы, влекли церковь на дно, и всякий раз она воскресала. Вот, например, характерный пассаж из Честертона. Цитирую. «Не раз и не без основания говорили, что церковь часто венчалась с сильными мира сего. Что ж, она часто вдовела. Говорили, что она супруга феодалов, но феодалов нет и в помине, а она здесь. Все мирское шло своим путем до естественного конца. Казалось бы, тут кончится и церковь. Она и кончалась, но рождалась снова». Конец цитаты. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек».
Вера не пережиток. Она живет не так, как жили бы друиды, если бы им удалось продержаться 2000 лет. Вера не просто выжила. Она непрестанно возвращалась в западный мир, который так быстро менялся, в котором все время что-то гибло. Следуя традиции Рима, Европа всегда все переворачивала, перестраивала, строила заново. Сначала она непременно отбрасывала старый камень, кончала же тем, что ставила его во главу угла. Она откапывала его на свалке и венчала им здание. Церковь жила не в том мире, где все слишком старо, чтобы умереть, а в том, где все так молодо, что его можно убить. Если смотреть со стороны, сверху ее часто убивали. Мало того, она часто выдыхалась без этого. Отсюда следует то, что очень трудно описать, хотя это важно и более чем реально. Время от времени смертная тень касалась бессмертной церкви. И всякий раз церковь погибла бы, если бы могла погибнуть. Все, что могло в ней погибнуть, погибало. Если такие сравнения уместны, я скажу, что змея сбрасывала кожу или кошка теряла одну из своих 999 жизней. Выберу более достойный образ. Часы били, и ничего не случалось. Колокол возвещал о казни, но ее снова откладывали. Хотя мы видим довольно четко, как язычество Возрождения пыталось прикончить христианство, нам гораздо легче увидеть тот упадок веры, что начался в века Просвещения. Ведь он еще не кончился. Мы сами воочию видим упадок того упадка. 200 последних лет не кажутся нам единым мигом, как 4-й, 5-й или 12-й, 13-й века. Мы знаем сами, как окончательно и полно утратило общество свою веру. Не отменяя обрядов, как люди поголовно становятся агностиками, не смещая епископов. И еще мы знаем, как случилось чудо. Молодые поверили в Бога, хотя его забыли старые. Когда Ибсен говорил, что новое поколение стучится в двери, он и думать не мог, что оно стучится в церковные врата. Да, много раз. При Арии, при альбигойцах, при гуманистах, при Вольтере, при Дарвине вера, несомненно, катилась ко всем чертям. И всякий раз погибали черти. Все спорили только о том, медленнее или быстрее течет река. И вдруг увидели, что вверх по течению что-то плывет. И как образ, и как факт это может обеспокоить. Все мертвое плывет по течению. Против течения может плыть только живое. Вниз по реке, гонимые просвещением и прогрессом, плыли демагоги и софисты. Но даже те из них, которые еще не умерли, вряд ли доказывали, что они живы и животворны. Несомненно, живым было огромное чудище, которое плыло вверх по реке, хотя многим оно и казалось чудищем доисторическим. Люди того века ощущали, что обряд так же нелеп, как морской змей, что митры и тиары словно рога допотопных монстров, а ходить в церковь так же дико, как жить в пещере. Мир до сих пор дивится чудищу, главным образом потому, что оно все плывет и не тонет. Чем больше его ругают, тем непонятнее оно становится. Так уже бывало, и не раз. Да, в недавнее время мы видели, как умирает вера. Но то же самое видывали люди много веков тому назад. И тогда, и сейчас это кончалось одинаково. Вера не исчезла. К нам возвращается даже то, что казалось давно утерянным. Снова, как и много раз, возвращается не упрощенная и не очищенная теология, а тот самый теологический пыл, которым отмечены века доктрины. Мы нередко слышим, что христианство может остаться как дух, как атмосфера. Поистине, многие хотели бы, чтобы оно осталось как призрак. Но оно не хочет. После каждой его смерти не тень встает, но воскресает тело. Многие готовы проливать благочестивые слезы над могилой Сына Человеческого, но они совсем не готовы увидеть, как Сын Божий идет по утренним холмам. Такие люди, а их немало, привыкли к мысли, что старый светильник блекнет в свете дня. Они видели сами, что он горел бледным пламенем свечи, забытой на рассвете. Как же не удивиться, если семисвечник волшебным деревом вознесся к небу, и солнечный свет показался бледным в сиянии его лучей. Но другие века тоже видели, как дневной свет становился ярче светильника, а потом разгорался светильник и становился ярче света. Много раз люди утоляли жажду неразбавленной водой, и много раз, неизвестно откуда, снова била струя чистого вина. Вот что случилось на наших глазах, и это удивительнее всего. Вера не только умирала, она умирала от старости. Она пережила не только гонение от Диоклетиана до Робеспьера, она пережила покой. Вряд ли стоит снова говорить о величии крестной муки, венчании молодости со смертью. Но когда я думаю о судьбе церкви, другой образ является мне. Так и кажется, что Христос умер стариком, а воскрес молодым. Не раз и не без основания говорили, что церковь часто венчалась с сильными мира сего. Что ж, она часто вдовела. Враги говорили, что она супруга кесарей. И это так странно сейчас, словно ее назвали супругой фараонов. Говорили, что она супруга феодалов. Но феодалов нет и в помине, а она здесь. Все мирское шло своим путем до естественного конца. Казалось бы, тут кончится и церковь. Она и кончалась, но рождалась снова. Небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и мыслителя Гилберта Честертона «Вечный человек». А теперь обратимся, скажем так, от второго аспекта церкви к первому, от размышлений о земных неустройствах к небесному идеалу. И это во многом поставит нас перед фактом, что не так уж оправдано разделять церковь на земную и небесную, на идеальную церковь святых, на тело Христова с одной стороны и конкретный земной институт в своей исторической форме с другой. Скорее уж, второе не существует без первого. После воплощения Христова, после того, как Сын Божий стал человеком, уже трудно говорить, будто земля и небо могут быть полностью разделены, будто они непроницаемы друг для друга. Иначе не сказал бы Христос эти слова о Царстве Небесном. Не придет Царство Божие приметным образом и не скажут «вот оно здесь» или «вот там». Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20 и 21. После Христа человек может обнаружить Царство Небесное у себя в душе. На это в своих размышлениях обращает внимание известный пастырь XX века, епископ Василий Родзянко. Он говорит о мире Божьем, о том мире, который и здесь внизу, и там наверху. И это имеет прямое отношение к нашему разговору о Церкви. Многое сказанное о Царстве Небесном можно применить и к ней. Земной и небесные аспекты в ней неразделимы, есть просто мир Божий. Так озаглавлена беседа епископа Василия Родзянко. Послушаем фрагмент ее архивной аудиозаписи.
Тексты Священного Писания говорят о божественном мире, превосходящем всякое разумение, о внутреннем Божьем мире в душе и о божественном мире в вышних, то есть в небесах, о том Царстве Божьем, которое является источником мира, превосходящего всякое разумение, то есть состояние души, которое выше всякого ума и всякого размышления и понимания, на которое со своей стороны ведет к внешнему миру между людьми. В этом смысле два разных понятия русского слова «мир», «мир как вселенная» и «мир как примирение» соединяются вместе и становится одно в идеальном понимании мира Божьего, Царства Небесного. В Царстве Небесном весь мир, но весь этот мир – мир всех друг с другом. Отсюда гений русского языка и объединил эти два понятия одним и тем же словом. Если не в земной данности мира грешного, то в небожительной заданности Царства Небесного. В своем послании к филиппийцам, жителям города Филиппы, святой апостол Павел раскрывает сущность Царства Божия и его действия на земле. Небожитель, гражданин Царства Божия на земле, участник воскресения Христова, он полон неизъяснимой радости. «Радуйтесь всегда в Господе», пишет им святой апостол, прибавляя, «и еще говорю, радуйтесь». Примечательно, что непосредственно перед этим он обращается к ряду филиппийцев по именам и другим сотрудникам моим и поясняет, имена которых в книге жизни. Что это за книга жизни? Когда человек рождается, то его вписывают в так называемую метрическую книгу, в государственной ли регистрации рожденных или в церковном упоминании крещенных. Но и та, и другая метрические книги, хотя и говорят о начинающейся жизни новорожденного, не могут ему гарантировать жизнь навсегда. Рано или поздно его имя будет вписано в метрическую книгу умерших. Но есть книга жизни, которая на небесах. Символический образ включения имен спасенных, или, как выражается святой апостол Павел, святых, в число участников Царства Божия. Причисление по православной терминологии к лику святых. Это та вечная память, которая так хорошо известна русскому человеку. Не надо думать, что это включение христианина в вечную память жизни бесконечной происходит только после смерти. Царство Божие начинается для нас уже здесь, на земле. «Царство Божие внутри вас», — говорит Христос. И об этом говорит и первый призыв Христа. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Обратим внимание, что здесь говорится не о нашем приближении к Царству Небесному после смерти, а о приближении Царства Небесного к нам, еще здесь, на земле. И в молитве, который Иисус научил учеников, Отче наш, говорится, да приидет Царствие Твое здесь, на земле, потому что сразу же за этим сказано, да будет воля Твоя, якоже на небеси и на земли. В чем вся суть Царства Божия, исполнение всеми воли Его. Итак, всякий, исполняющий волю Божию, сразу же входит в Царство Божие, становится его гражданином. Или, по древнему русскому выражению, небожителем. Евангелист Марк поясняет это. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». То есть в благую весть, что значит буквально греческое слово «Евангелие». Все это можно перефразировать современным простым русским языком так. «Пришел Иисус в Галилею, сообщая всем хорошее известие о том, что Царство Божие приблизилось, потому что время для Него уже наступило. Измените образ ваших мыслей и верьте этому хорошему известию». Вот что говорил Христос. Слова «покайтесь» по-гречески «метаноите» означает полную перемену образа мыслей, перемену образа жизни. «Станьте другими». Что именно Иисус имел здесь в виду, он разъяснил в своей беседе с Никодимом, который приходил к нему ночью и о чем рассказано в Евангелии от Иоанна в 3 главе. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Рождение свыше – это осанна вышних. По-еврейски осанна значит «спаси, молим тебя». «Спаси свыше». О чем пели люди, приветствуя Христа во время его торжественного входа в Иерусалим. Итак, когда Никодим, не поняв Иисуса, спросил его, как можно родиться в старости, неужели может человек в другой раз войти в утробу матери своей и родиться снова? Иисус ответил ему, кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царствие Божие. Обратим внимание, что в то время как Никодим понимает все буквально и говорит о рождении в другой раз снова, Христос говорит не снова, а о рождении свыше. И прямо объясняет это Никодиму. «Я говорю о небесном. Никто не всходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Родиться свыше значит измениться настолько, чтобы стать способным облечься во Христа, который на небе, который небесный, который сошел с неба. Как говорит святой апостол Павел, в такой мере оказаться во Христе и со Христом, чтобы с Ним взойти на небо и сойти с Ним на землю, будучи на небесах. Все это и значит быть записанным в книгу жизни. Стать небожителем в полном смысле этого слова, покаяться, омыться от грехов в крещении кровью Христовой. Переменить образ мыслей и образ жизни, стать другим, не земным, а небесным, и прикоснуться к небесной атмосфере, к Духу Царства Божия, в чем радость великая. Родившись свыше, сознательно приняв Христа и вручив себя Ему, крестившись, войдя в церковь, став участником Царства Божия, ты вписан в книгу жизни. Ты в этом смысле причислен уже к лику святых. По тогдашней терминологии святых, то есть всех христиан. И исполнившись небесной радости, можешь быть другим в такой мере, что жизнь твоя будет такой замечательной, как описывает ее святой апостол Павел, обращаясь к христианам города Филиппы в этом послании с таким призывом. «Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Таково рождение и спасение свыше.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы на новозаветные темы. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».